Алексей Пехов. Крадущийся в тени. Глава первая. Ночь. Лучшее время для таких, как я. Я выхожу на улицу, когда обычные люди уже давно спят в теплых постелях, и даже запоздавшие пьянчуги стараются переночевать в тавернах, не решаясь выбираться в непроглядную городскую темень. Ночь. Тишина. Лишь шаги патрулей городской стражи гулким эхом разбиваются о стены старых домов, а затем разносятся по темным, умершим до утра улицам Авендума. Солдаты идут быстро и торопливо, едва ли не в припрыжку, в самых темных переулках срываясь на бег. Ребята боятся нарваться на неприятности, и я вполне понимаю наших наихрабрейших служителей закона. Нет. Они не страшатся людей, безумцев, набравшихся достаточной наглости, чтобы броситься на блюстителей закона. Ждут тяжелые алебарды. Они опасаются другого. Есть иные существа, скрывающиеся в тени каменных зданий. Те, кто выползает в это неспокойное время на ночную охоту. И Сагот, помоги страже, если эти твари слишком голодны. Ночная тень является убежищем для всех. Мирных жителей, в страхе прячущихся от опасных людей, ворюг, желающих поскорее почистить кошельки добропорядочных горожан, грабителей, только и ждущих, как бы пустить в ход ножи, ну и демонов, разумеется, которые живут в этой самой тени и с удовольствием охотятся и на тех, и на других, и на третьих. К счастью, с демонами, появившимися в городе после того, как Неназываемый и его многочисленные прихвостни зашевелились после веков покоя в безлюдных землях, я ни разу не встречался. Потому и жив. Шаги стражников, недавно прошедших мимо меня, затихли на соседней улице. По приказу барона Фраго Лантена, начальника городской стражи Авендума, все патрули усилены втрое. То, что сдерживало Неназываемого в безлюдных землях, слабеет, и он скоро ворвется в наш мир из покрытой вечными снегами ледяной пустыни. Война близится, как бы орден магов и многочисленные жрецы храмов не пытались ее оттянуть. Это вопрос времени. Полгода, но, может быть, год, и настанет то, чем так пугали нас в детстве. Неназываемый соберет армию, придет из-за игл стужи, и начнется ужас. Даже здесь, в столице, можно нарваться на осмелевших приверженцев Неназываемого. И я не уверен, что дикие сердца у одинокого великана смогут сдержать полчища огров и великанов. Меня вновь не заметили. Спасибо ночной тени. Тень — моя подруга, моя любовница, моя напарница. Я прячусь в ней, я живу с ней, и только она всегда готова принять меня, спасти от стрел, от злобно сверкающих в лунной ночи клинков и кровожадных золотых глаз демонов. Как говорит добрый жрец Сагота брат Фор, тень — родная сестра тьмы, а тьмы недалеко и до Неназываемого. Полная чушь. Неназываемый и тень — абсолютно разные вещи. Это все равно, что сравнивать огра и великана. Тень — это жизнь, свобода, деньги, власть и репутация. Уж Гаррет Тень знает об этом не понаслышке. Тень появляется только тогда, когда существует хотя бы крупица света, так что сравнивать ее с тьмой по меньшей мере глупо. Но моему старому учителю я, естественно, этого не говорю. Яйца курицы не учат. Тихо. Так тихо, что слышно, как мотыльки цепляются хрупкими крылышками за ночную прохладу. Стража давно прошла. Мне уже давно пора отправляться по своим делам, но я сегодня что-то слишком осторожничаю. Предчувствие заставляет меня задержаться в укрытии, возле стены здания, погруженного во мрак. На узкой ночной улочке с каменными домами, заставшими еще тихие времена, не раздавалось никаких подозрительных звуков. Лишь поскрипывала от слабого ветерка жестяная вывеска над лавкой булочника. Ленивый серо-желтый ночной туман, которым славится наша столица, застилал мощенную грубым камнем и избитую телегами мостовую. Говорят, туман — фокус какого-то волшебника-недоучки из далекого прошлого. Однако от его невинной шалости все архимаги королевства не могут избавиться и поныне. Тишина тревожит меня. Так тихо бывает только в склепе богатея после того, как его навестила стая мелких городских воришек. Скрипит вывеска. Гуляет ветерок. Неторопливо плывут облака по ночному небу. Но я все еще стою, слившись тенью здания и стараясь не шевельнуться. Интуиция и мой житейский опыт заставляют меня вслушиваться в безмолвие ночного города. Ни одна, даже пустынная улица не может быть настолько мертвой. В ночи должны быть звуки. Шуршащие в мусоре крысы, храпящий тут же пьяница, карманы которого уже успели почистить мелкие воришки, прежде чем забиться ночевать в какую-нибудь щель. Храп из окон седых домов. Крадущаяся в темноте грязная собака. Тяжелое дыхание новичка-разбойника, поджидающего жертву и сжимающего нож в потное от волнения ладони. Шум в лавках и мастерских. Даже по ночам в некоторых из них продолжается кропотливая работа. Ничего этого не было на темной узкой улочке, укутанной пеленой тумана. Ничего, кроме тишины, мрака и сгущающейся опасности. Ветерок загулял сильнее, загудел в крышах старых зданий, и тяжелые серые облака понеслись по небу, словно стадо больших пушистых овец. Беспечный гуляка ветер ласково взъерошил мне волосы, но я не посмел накинуть капюшон. Чья-то требовательная рука удержала меня на месте, как бы говоря: «Стой, обожди, еще не время!» Сагот, что же происходит на тихой темной улочке ремесленников? Словно отвечая на мою молитву, славный бог всех воров дал моим ушам больше чуткости. Шаги. Торопливые шаги человека, который не смог приглушить даже расползающийся серо-желтой накипью туман. В соседней выемке, расположенной в стене здания напротив, я заметил мимолетное колебание тьмы. Кто-то еще решил спрятаться? Я всмотрелся в чернильную ночь. Нет, показалось. Слишком волнуюсь в ожидании несуществующих неприятностей. Старею, наверное. Между тем шаги становились все громче и громче. Их звук доносился с улицы, куда несколько минут назад свернула городская стража. Я замер и постарался слиться с тенью. Опасность кружила надо мной ленивым призраком. Из-за поворота показался мужчина и, быстрым шагом, переходящим в бег, направился в мою сторону. Дурак или храбрец, раз один шастает в темноте? Скорее всего, первое. Храбрецы долго не живут в нашем мире. Хотя дураки тоже, если только они не шуты нашего славного короля. Какое неотложное дело заставило его выйти на ночную улицу, где даже масляные фонари не горят? Незнакомец приближался. Высокий, хорошо, можно сказать, богато одетый, рука лежит на рукояти приличного меча. Облака вновь наползли на небо, закрыв собой звезды, и к полной тьме добавилась тьма кромешная. Я даже не смог разглядеть лица незнакомца, когда он поравнялся со мной. Хотя он был так близко, что если бы я захотел, то протянул руку и снял у него с пояса пузатый кошелек. Но я не мелкий карманник, чтобы падать так низко. Времена бурной молодости давно канули в прошлое, да и чутье подсказывало, что сейчас не стоит не то что дергаться, а даже глубоко дышать. В нише напротив тьма вновь пришла в хаотическое движение, вскипая и клубясь черным цветком смерти. И я замер, леденея от ужаса. Из тьмы вырвалась тьма, приняв обличье крылатого демона с рогатой головой черепом, и словно лавина с гор карликов упала на жертву, придавив своим внушительным весом. Человек издал вопль раненой кошки, попытался выхватить бесполезный меч. Но тьма смяла, всосала, поглотила ночного путника, и существо, кем бы оно ни было, взмыло в небо, унося с собой свежее мясо, а может и душу. Угольно-черный силуэт на миг промелькнул перед моими глазами и исчез. Я медленно сполз по стене, стараясь успокоить дыхание. Сердце колотилось, точно бешеное. Демон не заметил меня, хотя я все это время находился прямо напротив. Но если бы я шевельнулся, если бы всего лишь задышал чуть громче, это я стал бы его легкой добычей. Повезло. В очередной раз мне очень повезло. Удача вора — женщина капризная, в любой миг может отвернуться. Но пока она со мной, я могу заниматься своим ремеслом. В темном углу соседнего здания тихо пискнула крыса, за ней другая. В небе, охотясь за припозднившимися июньскими мотыльками, пролетела летучая мышь. Опасность миновала, можно продолжать путь. Я отделился от стены и, стараясь держаться наиболее темных участков улицы, двинулся дальше. Быстрым шагом, не издавая сапогами ни единого звука, я перебегал от здания к зданию, из тени в тень. Улица Пекарей осталась позади. Я свернул в переулок направо. Здесь туман был гуще. Он обнял меня мягкими лапами, заглушил шаги, скрыл от глаз людей и нелюдей. В тени по соседству раздалось шушуканье. Я замер, всматриваясь в серо-желтую мглу. Грабители. Молодые. Поджидают ночного гуляку или готовятся почистить спящих горожан. Сосунки. Слишком шумят, слишком неопытны. Опытные чистильщики переговариваются жестами. Я проскользнул рядом с ними, но воришки не заметили меня. Тень в тени сложно увидеть неопытному глазу. Возникло дурацкое детское желание выскочить из тумана и громко сказать «бу» им в лицо. Но не до шуток. Нечего пугать молокососов. К тому же можно нарваться на нож. Темный переулок кончился, и нависшие мрачные стены домов, видавших в этом мире и радость, и горе, резко разошлись в стороны. Ветер разогнал тучи, и небо превратилось в скатерть, по которой богатей рассыпал монеты. Сотни и тысячи звезд замерцали мне этой холодной летней ночью. На большой площади Грока горели одиночные фонари. Как-никак она была одной из центральных, и фонарщикам, несмотря на страх, приходилось выполнять свою работу. Пламя, закованное в стеклянные колпаки, разбрасывало вокруг себя пятна дрожащего света, и хаотичные тени молчаливо плясали на стенах угрюмых домов. Это плохо. Надеюсь, что погонщик-ветер снова приведет серых пушистых овец на небо. А пока придется держаться тени, жмущейся к стенам высоких зданий. Она стала бледной и пугливой от вездесущего света. Сам Грок безмолвно смотрел на меня всевидящими глазами. Кажется, он был полководцем, спасшим наше королевство от нашествия орков или каким-то королевским советником в далекую седую старину. Но теперь высокий человек в плаще уже которую сотню лет служил лишь бронзовым памятником, стоя на тумбе посреди мелкого круглого бассейна. А сразу за постаментом находилась цель моей ночной прогулки. Большой дом, окруженный высокой зубчатой стеной, сложенный из огромных каменных блоков, добытых в горах карликов, во времена, когда эта раса еще была дружна с нашим королевством. По мне, так это строение — полная безвкусица. Но кронс-герцогу Патину, живущему здесь, вряд ли интересно мое мнение. Кузен короля, ответственный за казну, важная шишка, поэтому на его причуды в архитектуре закрывали глаза. Правда, были у его светлости гораздо более серьезные грехи, вроде любви к молоденьким мальчикам. Но об этих маленьких слабостях умные люди старались не распространяться, чтобы в один прекрасный день не обнаружить у себя под лопаткой нож. Король терпел причуды родственничка. Но, по слухам, недавно он не досчитался в казне кое-каких деньжат. Значит, в скором времени должны полететь головы, так как его величество не очень-то благоволит к людям, тратящим государственные деньги направо и налево. Высокую стену дома с двух сторон подпирали две башни со срезанными вершинами. В левой располагались 7-ярдовые ворота с тяжелыми деревянными створками, обитыми листовым железом. В них свободно могли бы въехать в ряд 4 всадника. Но этот парадный вход только для приглашенных гостей, и мне лучше не думать о нем. Я быстро перебежал освещенную площадь и укрылся в тени колонн Королевской библиотеки. Место паломничества магов ордена и историков. Иногда даже дворяне приходили сюда набраться ума, хотя чаще всего господа предпочитали отправляться учиться сразу в Раннинг, город знаний. Из моего укрытия жилище герцога было как на ладони. Казалось, что дом вымер. Стражников не видно ни у ворот, ни на стенах. Небось, сидят в караулке и стучат зубами. Я их вполне понимаю. Сам бы спрятался в своей берлоге, если бы не заказ. Он свалился на меня нежданно-негаданно. Один человечек сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Его интересовала некая редкая вещица в коллекции герцога. Платили отлично, и всего-то было нужно войти в дом, взять безделушку и выйти. Ничего сложного, особенно если учесть, что его светлость уехал со свитой охотиться на оленей в пригородные леса, и домашней челяди в замке будет крайне мало. Риск растревожить осиное гнездо, конечно, велик, но когда осы поймут, что к чему, меня уже давно не будет. Я внимательно ощупал снаряжение и одежду, в который раз за ночь проверяя, взял ли с собой все необходимое, чтобы осуществить задуманное. Темно-серая куртка с капюшоном, серые перчатки, черные брюки и сапоги. Большой, обоюдоострый нож, хорошо зафиксированный на бедре двумя кожаными ремешками, чтобы не мешал двигаться. В свое время я отдал за него кучу золотых. Чуть меньше локтя в длину, почти короткий меч, окантовку лезвия клинка покрывала серебряная полоска, и при желании можно было рискнуть и затеять драку даже с восставшим после смерти. Мне вполне могло повезти в такой схватке, и я ушел бы, пусть с оторванной рукой, но живой. Этим же ножом, а точнее его тяжелой рукоятью, можно с легкостью лишить сознания любого попавшего под ноги идиота, которому не спится по ночам. Не тот мастер-вор, кто режет горло стражи, поднятой по тревоге, а тот, кто бесшумно пришел, взял вещь и так же тихо ушел, оставив после себя как можно меньше следов, а, следовательно, и трупов. За спиной у меня висел миниатюрный легкий арбалет, свободно помещающийся в одной руке и нисколько не стесняющий движений. Он стрелял короткими толстыми болтами с 4-зубыми стальными наконечниками, и при должном умении из этого малыша можно попасть в глаз человеку 70 шагов. Висящей на поясе маленькой мягкой сумки из телячьей кожи лежало несколько пузырьков на самый крайний случай. Знакомый торговец-карлик содрал за них все деньги, добытые мной при грабеже на приеме в доме у одного городского повеса. Однако эффективность магических штучек вполне оправдывала ту цену, которую я заплатил. Все. Больше тянуть нельзя. Стараясь все время держаться стены здания библиотеки, я устремился к дому герцога. Если бы кому-то вздумалось посмотреть со стены, то он бы увидел только серые камни и туман, разорванный ветром, играющим в пятнашки с тенями на площади. Бегом, стараясь все время держаться стены здания библиотеки, я пронесся по правой стороне дома. Зубчатая серая стена мелькала перед глазами размытым пятном. А вот и маленькая, почти неприметная для уличных прохожих, серая железная калитка для слуг, ведущая в святая святых его светлости. Как назло, напротив горел фонарь, и я был словно на ладони Сагота. Свет падал на стену, и тени здесь не было абсолютно. По счастью, улочка оказалась пуста, а патруль должен пройти здесь только через пару минут. Так что успею. Я извлек из-за пояса набор отмычек, сделанных карликами по моему персональному заказу. Это только рядовые обыватели думают, что мастером-вором быть легко и дешево. Вранье. Чтобы что-нибудь серьезное украсть, самое главное — снаряжение. Об опыте и таланте я скромно умолчу, так как без него много не наворуешь. Самозабвенно копаясь отмычкой в дверном замке, Я постарался нащупать пружину. Ага, тихо щелкнуло. Первый рубеж обороны преодолен. Тут, как назло, в начале улочки раздалось цоканье лошадиных копыт, и я заработал быстрее. Щелчок, второй секрет. Я отчаянно вращал отмычкой, стараясь нащупать последнюю пружину. Проклятый замок карликов! Умеют недомерки делать! Все, время вышло. Выдернув отмычку из щелкнувшего замка, все пружины встали на свои места. Я бросился на противоположную сторону извилистой улицы. В спасительную тень. И вовремя. Из-за поворота появились всадники. Двое, трое, пятеро, семеро. Ого, 13! Счастливое число! Наездники на высоких конях доролистской породы. Темные силуэты на сером фоне ночи. Я присел, натянул капюшон на лицо и прищурился, надеясь, что глаза не блеснули в свете звезд. 10 воинов были облачены в серо-синие мундиры королевской гвардии. 11-й оказался женщиной, лицо которой скрывала плотная вуаль. 2 мужчин, ехавших по обе стороны от нее, прятали лица под капюшонами плащей. Когда они проезжали мимо меня, одна из лошадей всхрапнула и потянулась в мою сторону, но стражник дернул поводья, и путники двинулись дальше. Интересно, что делают гвардейцы короля и неизвестная дама на ночной улице? Не мое дело. Дольше проживу, а то найдут Гаррета тень с перерезанным горлом в холодном море. Сразу за странной кавалькадой с интервалом в 3 минуты проскакал еще один отряд. Одежда на них была обычная, а не серо-синяя, зато у замыкающего я заметил на рукаве пурпурную нашивку. Ого, дикие сердца! Эти-то каким образом оказались так далеко от одинокого великана? Я подождал, пока всадники скроются на другой улице, выждал несколько минут и снова направился к калитке. Двор был тих, темен и пустынен. В гнездышке герцога горели только 2 окна — на кухне и под крышей. Съежившаяся от ночной прохлады трава полностью глушила мои шаги. Эта июньская ночь оказалась слишком холодна для сверчков, так что во внутреннем дворике повисла тяжелая длань тишины. Вот и дверь на кухню. Дрожащее, робкое пламя факела — коптила стену возле входа. Я мягко повернул бронзовую дверную ручку и оказался внутри. Однако, они тут совсем с ума посходили, если не запираются на ночь. Совсем герцог слуг распустил. Надеюсь, что после сегодняшней ночи и последующего за ней нагоняя, они будут более прилежны. Печи и камины кухни давно остыли. На столах было полно грязной посуды, а прямо на полу спал маленький поваренок. Я остановился в уголке и стал сверяться с планом, который находился у меня в самом надежном месте — в голове. Вон та дверь приведет меня в обеденный зал с высокой мраморной лестницей, ведущей на 2-й этаж. Но не стоит рисковать. Есть обходной путь. Дубовая дверь справа ведет в крыло слуг, из которого я могу попасть на 2-й этаж, минуя охрану. Правда, стражники, насколько я знаю эту породу, давно спят, час поздний, но все же нарываться не стоит. Я аккуратно, под ногами скрипел рассохшийся пол, двинулся вперед. Факелы в полутемном коридоре горели через один. За дверью слева раздавался храп здорового и довольного жизнью человека. Это точно стражник, только они могут быть столь беззаботны. Посмеиваясь, я двинулся дальше. Вперед и тихо. Главное — не спешить. Коридор повернул. Я проскользнул за угол и столкнулся нос к носу с бородатым увольнем. «Привет!» — сказал я, прежде чем он успел опомниться. И что есть сил, вмазал ему кулаком в живот. А когда парень согнулся, добавил ребром ладони по шее. «Слава Саготу! Этот дуралей не успел заорать!» На всякий случай я добавил ему еще немного, затем подхватил бесчувственное тело и потащил вперед. Нечего ему здесь валяться, а то найдет еще какой-нибудь лунатик, поднимет тревогу, и мне будет ничуть не лучше, чем гоблину, попавшему в лапы орков». Держа парня под мышки, я осторожно толкнул ближайшую дверь. Пусто. Чудесно. Сунув бесчувственного незнакомца в шкаф, я аккуратно вышел. К утру оклемается, а если умен, то еще и будет молчать, иначе на него посыпятся все шишки. Отлично. Я добрался до лестницы, ведущей из крыла слуг к герцогским апартаментам. Подняться по ней было делом одной минуты, и вот уже передо мной тяжелые дубовые створки двери в крыло герцога. Естественно, заперто, но это уже дело техники. Коридор, как и все здание, был мрачен и пуст. Но я увидел, что здесь начинается коварный пол из мраморных и сицилийских плит, на которых шаги становились неестественно громкими и звонкими. Даже глухой на другом конце города услышит. А мне нужно было пройти весь коридор, до спальни в самом конце. Проклятие! Если бы я умел летать! Но я не умел. Поэтому пришлось применить все отпущенное мне Саготом мастерство, чтобы не шуметь. За спиной раздалось угрожающее рычание. Я вздрогнул. Замер, не донеся ногу до черно-белой мраморной плитки, и осторожно повернул голову, ожидая увидеть 33 000 демонов тьмы. К счастью, их там не было. Всего лишь один горинч, сверлящий меня безумными белесыми глазами. Внутренне я похолодел. Жулик Гозма, вручая мне заказ, ничегошеньки не сказал про то, что в доме герцога живет такая тварь. Вот я вляпался. Горинчи обитали далеко на юге, в степях Унгавы, почти на границе с жарким султанатом. Эти существа — великолепные сторожа, особенно от таких парней, как я. Добыть живого детеныша горинча непомерно трудно, почти невозможно. Поэтому их цена — просто невероятно. Говорят, сокровищницу короля охраняют две такие твари. Горинч больше всего походил на огромную, размером с отъевшегося теленка, крысу, покрытую змеиной чешуей вместо шерсти, великолепным набором зубов, способных распилить рыцаря в броне, и двумя белыми глазами-буркалами. Убить его, если, конечно, вы не маг, крайне сложно. Фыркнув, он вопросительно-настороженно уставился во мрак, где я изволил спрятаться. И мне оставалось лишь молиться Саготу, чтобы тот защитил своего скромного слугу. Я потихоньку обливался потом. Горинч продолжал соображать. Подумав с минуту, зверь еще раз зарычал. Он чувствовал подвох, но не понимал, куда я мог деться, поэтому пытался меня вспугнуть. Как же, нашел дурака. Наконец, не дождавшись ужина, тварь медленной косолапой походкой направилась в сторону открытой двери, ведущей в крыло слуг. Как я понимаю, обычно вход в их помещение заперт еще и для того, чтобы тварь, которую выпускают для охраны этажа, никого не съела. Но я беспечно оставил дверь распахнутой. Вот будет утром потеха, когда кто-то не досчитается парочки стражников. Я еще раз перевел дух и убрал палец со спускового крючка арбалета. Пронесло. Но надо быть настороже. Тварь в любой момент может вернуться. Из-под двери спальни герцога выбивался тоненький лучик света. Странно. Неужели там кто-то есть? Я поднес ухо к замочной скважине. «Чушь! Я верен хозяину!» — раздался резкий визгливый голос. «Герцог? Какой тьмы он дома, а не на охоте?» «Верен!» От этого голоса по моему телу пробежали мурашки. В нем не было ни капли жизни. Могильный холод вперемешку со злой насмешкой. «Странно. Если это так, то почему же король до сих пор не бросил дурацкую затею с рогом?»
«Это все его проклятая гвардия и Алистан Маркаус! Король под присмотром круглые сутки! Капитан что-то подозревает! Я не могу поговорить с его величеством наедине. Мой хозяин не привык, когда его приказы не выполняются. А я не привык к тому, что мне не дают то, что уже давно обещали». Человек сорвался на крик. «Вы подлые лживые ублюдки! Я больше не желаю иметь с вами никаких дел!»
«Хорошо. Сейчас ты получишь свою плату», — чуть помедлив, словно вслушиваясь в только ему понятный приказ, произнес мертвый голос.
«Постой, постой, я пошут...»
«А-а-а!» За дверью раздалось мерзкое хлюпанье, затем что-то упало, и хлопнули распахнувшиеся ставни. Я тихо выругался и осторожно заглянул в спальню герцога. Огонь в камине тускло трепетал. Дрожащее пламя не могло осветить гигантское помещение спальни и выхватывало лишь отдельные участки, но я прекрасно видел застывшего в высоком красном кресле герцога Патину с искаженным от ужаса лицом и разорванным горлом. Из рваной раны веселыми толчками ритмично вырывалась кровь. На открытом окне я заметил темный крылатый силуэт ночного гостя. На миг я встретился с желтыми глазами, смотрящими на меня с холодной насмешкой и превосходством самой смерти, а затем мой палец сам нажал на спусковой крючок. Тетива сухо щелкнула, и тяжелый арбалетный болт ударил в спину спрыгнувшей с окна и уже расправившей крылья твари. Раздался тупой удар, как будто сталь карликов попала не в живое тело, а в мокрый ствол дерева. Существо беззвучно растворилось в ночи. По-моему, его нисколько не расстроил болт в спине. Пора делать ноги. Герцогу уже ничем не поможешь, а если застукают рядом с телом, то на меня повесят убийство. За подобным преступлением против короны следуют долгие разговоры в пыточных подвалах серых камней. Я подлетел к полкам, схватил нужную мне золотую статуэтку собаки и бегом устремился к двери. В начале коридора вновь появился Горинч. Мы увидели друг друга одновременно. Тварь радостно взревела и огромными скачками ринулась к новоявленному ужину. Я, не останавливаясь, закинул арбалет за спину и, сунув руку в сумку, выудил флакон с синей фосфорисцирующей жидкостью. В нашем деле главное — хладнокровие. Когда Горинчу оставалось до меня пара прыжков, я выплеснул флакон прямо в его оскаленную морду. Физиономию твари окутало синее облачко. Горинч резко остановился, удивленно чихнул, а затем, напрочь забыв обо мне, стал усиленно и ожесточенно тереть морду передними лапами. Я со всей возможной скоростью пробежал мимо него, в душе пожелав мерзкой твари избавиться от волшебной чесотки лет эдак через 200-300. Завтра весь город будет бурлить, и мне не нужно лишнее внимание. Миниатюрный дом-дворец ныне покойного герцога маячил за моей спиной. Как только получу деньги, на пару месяцев лягу на дно. Я выполнил заказ и теперь направлялся к себе в берлогу, молясь Саготу, чтобы никого не встретить на обратной дороге.